Разговор с бедняжкой Глэдис. Примерно через полчаса появился на велосипеде мистер Гун и проехал в двух шагах от ребят, так и не заметив их. «Теперь слушайте», — сказал Фати. «Нет никакого смысла бросаться за ним всей гурьбой. Нас легко будет обнаружить. Я поеду первым, а вы держитесь от меня дальше. Вы поняли? Если я сверну, а вы не заметите, в какую сторону, ищите листок из моего блокнота. Я буду их бросать у поворотов. Но сегодня ветреная погода. Лучше слезь с велосипеда и мелом нарисуй стрелу, как это делают, по-моему, цыгане», — сказал Пип. «А твои листочки могут улететь. У тебя есть мел?» «Конечно», — сказал Фати, доставая из своих необъятных карманов кусок мела. «Да, твоя идея лучше. Молодец. Ну так я трогаюсь первым. Смотрите, вон там, вдалеке, пыхтит, в гору пошли прочь. Похоже, он собирается выехать на шоссе». Фати, насвистывая, покатил по дороге. Переждав немного, остальные тронулись вслед. На открытых местах его было хорошо видно, но вскоре они доехали до развилки, и Фати исчез из вида. «Вот она! Вот стрелка!» — закричала Дейзи. Ее острые глаза сразу заметили рисунок мелом на тропинке, идущей вдоль одной из дорог. «Вот сюда нам надо!» Ребята поехали по указанной им дороге. Теперь они только изредка видели впереди себя Фати, так как он, следуя за мистером Гуном, свернул с шоссе на узкую извилистую аллею. Но у каждой сомнительной развилки они находили белую стрелку. «Как интересно!» — воскликнула Бетси. Ей очень нравилось искать эти маленькие стрелочки.
«Но я все-таки надеюсь, что это не очень далеко».
«Похоже, что Глэдис живет у петушиной пустоши», — сказал Ларри. «Дорога идет туда. Сейчас будет крутой подъем. Ну-ка, нажмем на педали. Представляю, как тяжело было Фати, да еще с Бастером в корзине. Так он маленький, а в корзине, на велосипеде, ого-го, сколько весит!» На вершине подъема у самого поворота их ждал Фати. Глаза его сверкали от возбуждения. «Он пошел в самый последний дом! И надо же быть такому везению! На окне написано «Прохладительные напитки». Значит, там продают лимонад, имбирное пиво и все такое. У нас есть прекрасный повод зайти туда, как только Гун уйдет». «Тогда давайте пока отъедем на другую дорожку», — предложил Ларри. «Ведь если пошли прочь, вдруг выйдет сейчас оттуда, он нас сразу увидит». Они повернули свои велосипеды на маленькую узенькую дорожку, над которой деревья своими верхушками образовали зеленую крышу. «Дорогому песику надо побегать», — сказал Фати, вытаскивая Бастера из корзинки. Но тут, к великому несчастью, из зарослей на дорожку выскочила кошка. Ну и, конечно же, Бастер со счастливым лаем немедленно бросился к ней. Встречи с кошками и кроликами всегда доставляли ему огромную радость. Кошка, увидев Бастера, сразу поняла, что надо побыстрее отсюда убраться. Она помчалась от него сначала по дорожке, а потом отскочила в сторону и прыгнула через невысокую стену, огораживающую задний двор того дома, куда вошел мистер Гун. Бастер тоже попытался прыгнуть через стену и не смог. Тогда, поразмыслив немного, а мозги у него варили отменно, сообразил, что где-то должен быть главный вход, и побежал вдоль стены в поисках этого входа. Вскоре дети услышали такой ураган звуков, бешеного лая и воя вперемешку с паническим кудахтаньем кур, что просто оцепенели от ужаса. Из дома вышел мистер Гун, а с ним остроносая женщина и... Глэдис.
«Брысь отсюда!»
— заорал мистер Гун на Бастера.
«Поганый пес! Проваливай!»
С радостным лаем Бастер бросился к знакомым лодыжкам полицейского. Он был просто счастлив снова ухватиться за них. Мистер Гун отшвырнул его ногой и громко завопил.
«Это же пес того мальчишки! Пошел вон!»
«Что ему здесь надобно?» «Опять этот малец, Фредерик Троттевилл, встревает не в свое дело и сюда уже добрался!» «Кроме вас, здесь сегодня никого не было», — сказала Глэдис.
«Ой, мистер Гун, не бейте песика ногой, он ведь вас не укусил!»
Было совершенно ясно, что Бастер, если бы мог, именно это и сделал бы. Раздосадованный тем, что приходится обнаруживать свое присутствие, Фатя с большой неохотой подъехал на велосипеде к дому и позвал Бастера.
«Ко мне, Бастер! Пожалуйте сюда, к ноге, сэр!»
Мистер Гун обернулся и наградил Фати таким взглядом, от которого присел бы даже лев. Но Фати не был львом. У него, у Фати, ни один волосок на голове не шевельнулся.
«Ах, это вы, мистер Гун!»
— воскликнул он, приподняв свою кепочку самым изысканным манером.
«Подумать только! Встретить вас здесь! Тоже решили совершить прогулку на велосипеде? Прекрасный день, не правда ли?»
Мистер Гун чуть не лопнул от ярости.
«Чего ты тут поделываешь?»
— зарычал он.
«Отвечай мне! Слышишь?»
«Все, что я в данный момент поделываю, это совершаю приятную велосипедную прогулку», — бодро отрапортовал Фати.
«А вы что поделываете, мистер Гун? Зашли выпить имбирного пива? Вижу на витрине. Я, пожалуй, тоже зайду чего-нибудь попить. Очень жарко сегодня».
К великому удовольствию ребят и к такому же неудовольствию мистера Гуна Фати зашагал по маленькой дорожке к входной двери. Войдя внутрь, он увидел крохотный столик, за который покупатель мог при желании сесть и выпить свою бутылку лимонада. Фати так и сделал.
«А ну, пшел отсюда!»
— приказал, входя вслед за ним, мистер Гун.
«У меня тут работа, понял? И я не потерплю, чтобы всякие проныры наподобие тебя ошивались поблизости. Мне в точности известно, зачем ты пожаловал сюда. Вынюхивать разные там улики, болтаться под ногами.
Кстати, вы мне напомнили», — с серьезным видом сказал Фати и полез в карманы.
«Мы, кажется, договаривались обмениваться уликами, не так ли? И куда это я ее положил? Ежели ты снова вытащишь ту поганую крысу, «я с тебя шкуру сдеру!»
— гремел мистер Гун.
У него чесались руки, так ему хотелось отодрать мальчишку за уши. К сожалению, оказалось, что та белая крыса не могла служить уликой.
С печалью сказал Фати.
Это была моя ошибка. Я спутал. Она будет уликой в другом деле, которое я сейчас веду. Постойте. А, вот что может быть уликой.
Он выудил из кармана бельевую прищепку и с торжествующим видом посмотрел на нее.
Мистер Гун, вне себя от ярости, выхватил ее из рук Фати, швырнул на пол и стал топтать ногами. Вид у него был такой, будто сейчас внутри у него взорвется бомба. Схватив свой велосипед за руль, он обратился к Глэдис и другой женщине. «Не забудьте, что я вам сказал! И дайте мне сразу знать, коли еще что случится! Ни с кем обо всем об этом не лялякайте! Такой мой строгий приказ!»
Сев на велосипед, мистер Гун тронулся в обратный путь. Он старался делать все с достоинством, но, к великому для него сожалению, Бастер бросился за ним следом, хватая за ноги, так что бедняга Гун еле удержался на велосипеде. Как только он скрылся из виду, ребята подошли к Фати и долго все вместе смеялись.
«Ну, Фати, ну ты даешь! В один прекрасный день старина Гун просто убьет тебя на месте!»
Глэдис и ее тетя стояли рядом, слушали и удивлялись. Бетси подбежала к Глэдис и взяла ее за руку.
«Глэдис, я так расстроилась, когда ты уехала. Возвращайся поскорей. Посмотри, что я тебе привезла!»
Остроносенькая тетя потеряла терпение.
«Я, кажется, так и не попаду сегодня в магазин», — заворчала она. «Больше не могу ждать. Ухожу. Да, Глэдис, не забудь поставить обед варить. И помни, что сказал полицейский».
К большому облегчению детей, она, надев старенькую шляпку и повязав на шею косынку, быстрым шагом пошла по аллее и вскоре исчезла из виду. Ребята обрадовались ее исчезновению. Им показалось, что у нее плохой характер. Они столпились вокруг улыбающейся Глэдис, которая, судя по всему, очень рада была всех их видеть.
«Глэдис, мы знаем, у тебя какие-то неприятности», — сказала Бетси и вложила в руку девушки пакет с конфетами. «Мы приехали сказать тебе, что мы тебя жалеем. И вот привезли разные вещи в подарок. Пожалуйста, пожалуйста, возвращайся к нам».
Глэдис была растрогана до слез, но не знала, как себя вести. Она пригласила их в дом и налила всем имбирного пива.
«Вы такие добрые!» —
сказала она, еле сдерживая, чтобы не расплакаться.
«Дела у меня. Никому не пожелаешь такого. И тетя не больно рада, что я вернулась. Но мне не вмоготу было оставаться дольше в Питерсвуде, раз я знала, что...
«Знала, что?» — тихо спросил Фати.
«Мне не позволяют ни с кем про это говорить», — ответила Глэдис. «Но мы никакие не взрослые, мы дети, с нами можно говорить», —
сказала Бетси.
«Мы все тебя любим, Глэдис. Расскажи, ведь неизвестно, а вдруг мы сумеем тебе помочь?» «Никто мне не может помочь»,
— сказала Глэдис, и по ее щеке покатилась слеза. Она стала неспешно распаковывать подарки — конфеты, шоколадки, маленькая брошка с буквой «Г», два носовых платочка. Она была очень тронута.
«Вы такие добрые!»
— повторила она.
«Видит Бог, как мне надобно сейчас хоть капелька доброты!»
«Но почему? Что произошло?» — спросила Дейзи. «Расскажи, и тебе легче станет».
«Ну ладно, расскажу. Когда-то я сделала одно дурное дело. До сих пор стыжусь. А тогда меня за это отослали, ну, в такой дом, на исправление. Дом был хороший, мне там нравилось. И я сказала, что больше никогда не буду делать ничего дурного. Ну вот, вышла я из этого дома и устроилась на работу к вашей маме, мастер Пип. И такая я была счастливая. Все со мной хорошо обходились. Я совсем уже стала забывать о тех дурных днях».
«И что?» — спросил Фати, когда Глэдис остановилась. «Продолжай, не останавливайся».
«И тогда...»
Снова начала Глэдис и разрыдалась.
«Кто-то прислал мне письмо. Мы знаем, ты бесчестная и не смеешь жить в хорошем месте у порядочных людей. Убирайся побыстрей, а то мы скажем, кто ты есть».
«Какая подлость!» — сказал Фати. «Кто прислал письмо?»
«Этого я не знаю», — сказала Глэдис. «Все было написано печатными буквами. Я так расстроилась и не удержалась перед миссис Мун. Она взяла у меня письмо и прочитала его. Потом сказала, что мне надо идти к вашей маме, мастер Пип, и все ей сказать. А я никак не хотела. Боялась, что потеряю тогда место. Но она сказала: нет, иди. Миссис Хилтон заступится за тебя. Вот я и пошла. Но была так расстроена, не могла и словечко сказать».
«Бедняжка Глэдис», — сказала Дейзи.
«Но я уверена, мама Пипа была добра к тебе».
«Это правда», — подтвердила Глэдис и стала вытирать слезы.
«Она сказала, что потрясена жестоким письмом. И еще сказала, я могу взять 2-3 дня отпуска, поехать к тете, прийти в себя. А она будет выяснять, кто писал это письмо, чтобы они не болтали про меня, чтобы у меня был... это шанс. Но тетя моя не очень мне обрадовалась».
«А почему ты не поехала к своему отцу и маме?»
— спросила Бетси, которая была уверена, что они, конечно же, лучше всех других помогут своей попавшей в беду дочке.
«Не могла»,
— ответила Глэдис, и лицо ее стало таким печальным, что дети испугались.
«Почему? Они умерли?»
— спросила Бетси.
«Нет, они в тюрьме!»
— ответила бедняжка Глэдис и снова заплакала.
«Они всегда были несчастными. Воровали и все такое. Они и меня учили воровать. Полиция их поймала. А потом, когда полиция узнала, что я ходила с мамой по магазинам и брала разные вещи, меня отправили в этот дом. Я тогда не знала, что делала плохие вещи, но теперь я знаю».
Дети были в ужасе, что у кого-то могут быть такие родители. Они долго смотрели на Глэдис и молчали. У Бетси по щекам текли слезы. Она взяла Глэдис за руку.
«Теперь ты хорошая, Глэдис! Хорошая!»
— сказала девочка.
«Я с того времени ничего плохого не делала»,
— оправдывалась бедная девушка.
«И никогда больше не буду».
«Они были такие добрые ко мне, там, в доме, такие хорошие. Я тогда дала слово матери-воспитательнице, что буду стараться изо всех сил. Везде буду вести себя хорошо. Была так рада, когда меня послали служить к вашей маме, мисс Бетси. Но вот, не зря говорят, твои грехи всегда тебя нагонят. Теперь, наверное, уже на хорошем месте мне долго не удержаться. Всегда найдется, кто будет всем говорить, что я была воровкой, и родители мои так и сидят в тюрьме».
«Глэдис, человек, который написал это письмо и грозится рассказать про тебя, очень плохой человек. Ты такой плохой никогда не была. Это просто подлый человек»,
— сказал Фати. «Со мной в доме была еще одна девочка», — сказала Глэдис. «Она служит у мисс Гарнет в Лэки-Коттедж в Питерсвуде. Так ей тоже прислали письмо без имени. Правда, она не так переживает, как я. Характер у нее потверже. Мы с ней как-то повстречались, она мне про это письмо и рассказала. Но только мне одной, никому больше. Она тоже не знает, кто писал».
«Ты рассказала все это мистеру Гуну?» — спросил Фати.
«Рассказала, и он сразу пошел к Молли докопаться до самого дна, так он говорил, и отыскать того злодея. А по мне так зло уже проделано. Как вот я теперь могу вернуться в Питерсвуд? Как посмотрю в глаза людям? Все буду бояться, а вдруг они знают про меня?»
«А где письмо, Глэдис?»
— спросил Фати.
«Нельзя ли мне на него взглянуть? Оно может оказаться самой важной уликой».
Глэдис стала копаться в своей сумке, но потом вспомнила. «Да нет! Чего это я ищу? Я ведь отдала его мистеру Гону. Он за ним-то с утра пораньше и приехал. И у Молли он письмо забрал. По почерку, говорит, можно рассчитать и все такое».
«Прокол!» Вздохнул глубоко разочарованный Фати. «Единственная была улика, и та уплыла от нас». Первая реальная улика. Дети еще немного посидели и поговорили с Глэдис. но они так были расстроены, что ей стало их жалко.
«Я возьму письмо обратно»,
— пообещала она.
«Молино письмо тоже, и оба покажу вам. Сегодня вечером я собиралась ходить к Молле, когда стемнеет, чтобы никто меня не увидел. Так я сперва зайду к мистеру Гуну. Скажу, пусть вернет письмо назад, ненадолго, и быстренько дам вам почитать».
«О, спасибо!»
— повеселел Фати.
«Великолепная идея! А сейчас нам пора отсюда удалиться. Еда у нас с собой, и нам давно надо было поесть. Да и тебе уже время готовить обед».
«О, Господи! Совсем забыла!» — вскочила Глэдис. «Так расстроилась, ни о чем не могу думать».
«Кстати, по дороге к Молле ты будешь проходить мимо моего дома»,
— сказал Фати.
«Могла бы ты бросить письма в наш почтовый ящик? На обратном пути зайти за ними».
«Могу все в точности сделать», — сказала Глэдис. «Спасибо вам за всю вашу доброту. Мне уже сделалось как-то легче». Дети ушли.
«Милая девушка, хотя и не очень сообразительная», — сказал Фати, когда они отъехали от дома. «И какой подлый трюк придумали, чтобы лишить ее работы и морально раздавить. Ух, как хочется узнать, кто этот подонок. Держу пари, это кто-то, кто знает, в каком доме находилась Глэдис и за что туда попала. Боже, как я проголодался! Можно сказать, что утро сегодня получилось очень интересным», — сказал Ларри. «Хотя и жаль, что не смогли взглянуть на письмо. Ничего, прочтем его вечером. Если, конечно, пошли прочь, отдаст его Глэдис, в чем я очень сомневаюсь», — заметил Фати. «Он заподозрит, что она может показать письмо нам. Давайте после чая соберемся у тебя, Фати», — предложил Ларри. «И будем дожидаться писем. А ты лучше покарауль у почтового ящика, чтобы кто-нибудь случайно не взял их вместо тебя». Как только стемнело, Фати встал на стражу у калитки и страшно испугал свою маму, когда она возвращалась домой.
«О, Боже! Фати! Чего ты тут прячешься в темноте? Напугал меня до смерти. Сейчас же иди домой».
«Прости, мама», — сказал Фати и послушно вместе с мамой вернулся через парадную дверь в дом, но тут же бросился к задней двери и, оббежав вокруг дома, снова оказался у калитки. В самое время. Из темноты появилась фигурка и, перегнувшись через калитку, шепотом спросила:
«Это вы, мастер Фредерик? Вот письма. Я зашла к мистеру Гуну, его не было дома. Я ждала, ждала, а он все не приходил. Тогда я взяла письма и пошла. Вот, нате».
Глэдис сунула пакет в руки Фати и убежала. Фати тихо присвистнул. Глэдис взяла письма без спросу. Она, наверное, решила, что раз письма адресованы ей и Молле, она может их взять. А что скажет на это мистер Гун? Он совсем не обрадуется, когда узнает, что Глэдис передала письма ему, Фати. И можно быть абсолютно уверенным, узнает очень скоро, вытянет все из бедняжки Глэдис. Фати быстро проскользнул в дом и рассказал ребятам, что произошло. «Я думаю, надо попытаться положить письма на место до того, как пошли прочь обнаружат пропажу», — сказал он. «Если я это не сделаю, у Глэдис будут большие неприятности. Но сначала мы должны изучить их как следует». «А это удобно?» — высказал сомнение Ларри.
«Почему нет? Раз Глэдис нам разрешила»,
— ответил Фати. Он стал внимательно рассматривать пакет, который держал в руках. «Бог ты мой! Да здесь больше двух писем! Смотрите, открытка, тоже анонимная, на имя мистера Лукаса, садовника. Служебный дом на вилле Акация, Питерсвуд. И знаете, что в ней написано?»
«Что?»
— разом воскликнули все. «Написано: кто потерял работу за то, что продавал хозяйские фрукты?» С отвращением прочитал Фати. «Господи, послать такую открытку бедному старику Лукасу! Ему ведь, наверное, уже за 70. Значит, кроме Глэдис и Молли, такие же мерзкие письма получили и другие люди», — сказал Ларри. «Давай-ка сравним почерки».
«Везде одинаковый», — сказал Фати. «Везде печатные буквы. И все письма адресованы местным жителям. 4 письма и 1 открытка. Как все это отвратительно!»
Ларри стал изучать конверты. Все одинаковые, белые и квадратные. Бумага тоже одинаковая, грубая, дешевая.
«Посмотрите»,
— сказал Ларри. «Все отправлены из Шипсейла, из того маленького городка, где рынок. Ну, вы знаете, все, наверное, туда ездили».
«Может, этот человек живет там?»
«Не обязательно», — усомнился Фати.
«Нет, я считаю, это кто-то, кто живет здесь, в Питерсвуде. Только здешний житель знает тех, кому пишет. А что еще отпечатано на марке?»
«Еще? Так. Шипсейл, 11:45, 4 апреля»,
— разобрала Дейзи.
«Это понедельник»,
— отметил Фати.
«А на других письмах?»
«На всех разные числа», — сказала Дейзи. «И все, кроме письма Глэдис, отправлены еще в марте. Но все из Шипсейла».
Фати записал все числа, а потом вытащил из кармана маленький календарь. Проверив числа, он присвистнул.
«Забавно»,
— сказал он.
«Все попадают на понедельник. Вот, смотрите. Понедельник, понедельник, и это понедельник. Теперь давайте думать. Если человек живет в Питерсвуде, как он может попасть в Шипсейл, чтобы опустить письма в ящик до утренней выемки в понедельник? Поезда в Шипсейл не ходят, только автобус, и то нечасто. По понедельникам в Шипсейле рыночный день», — вспомнил Пип. «И, по-моему, в эти дни есть специальный утренний рейс». «Минутку, можно ведь посмотреть расписание. Где у тебя расписание?»
Как и следовало ожидать, у Фати оно было в кармане. Он стал изучать расписание рейсов на Шипсейл.
«Точно!» — «Вот, есть автобус в Шипсейл из Питерсвуда. Каждый понедельник в 10:45. Прибытие в 11:01. Все ясно?» «Ручаюсь, наш друг Писака выходит из дома в Питерсвуде с очередным поганым письмом в кармане, садится в автобус, приезжает в Шипсейл, опускает письмо в почтовый ящик и отправляется по своим делам, какие там у него есть, в Шипсейле». Все это было очень похоже на правду. Хотя Ларри почему-то думал, что слишком уж похоже, чтобы быть абсолютной правдой. «А разве не мог он поехать на велике?» — высказал он свою версию.
«Что же, конечно, мог. Но вспомни, какой там в одном месте крутой подъем. Ни один человек в здравом уме не потащится на велике в гору, если можно поехать на автобусе», — возразил Фати.
«Да, пожалуй, ты прав», — согласился Ларри. «Правда, я пока не вижу, что это нам дает. Не очень-то далеко мы продвинулись. Что мы, собственно, узнали? Что не только Глэдис и Молли получили такие письма, что все письма отправлены из Шипсейла и опущены в ящик до 11:45 утра, и что автор письма, возможно, отправляется из Питерсвуда автобусом в 10:15. Вот и все».
«Вот и все?»
— воскликнул Фати.
«Да ты что? Да мы выяснили массу вещей! Неужели ты не понимаешь, что мы вышли, наконец, на след? На след этого гадкого писаки! И если захотим, то можем даже увидеть его! Или ее в понедельник утром!»
Ребята в изумлении уставились на Фати.
«Для этого нам надо только сесть в тот автобус в 10:15,
— сказал Фати.
«Ясно! Писака точно будет там! Думаете, мы не сможем узнать его, просто посмотрев внимательно на всех пассажиров? Я, например, могу!»
«О, Фати!»
— воскликнула Бетси в восхищении.
«Мы обязательно должны сесть в этот автобус!» «Но я... О, Господи! Я ни за что не смогу узнать того человека! Ни за что! А ты, правда, можешь точно сказать, кто?»
«Ну, я во всяком случае попробую», — сказал Фати. «А теперь, наверное, надо поскорей отнести эти письма назад. Но сначала я должен снять копии с некоторых слов, в особенности со слова «Питерсвуд». Оно встречается в каждом письме. Это на случай, если мне попадется человек, который также печатает буквы».
«Люди обычно не пишут печатными буквами, пишут письменными», — сказала Дейзи.
Но Фати, не обращая внимания на ее замечание, тщательно копировал отдельные слова, в том числе и «Питерсвуд». Сложив листок, он положил его в бумажник. Потом, скрепив пакет резинкой, встал.
«А как ты собираешься подсунуть эти письма назад, чтоб тебя не увидели?»
— спросил Ларри.
«Пока еще сам не знаю», — улыбнулся Фати. «Надеюсь, мне просто повезет. А вы дождитесь Глэдис, хорошо? И скажите, что я не одобрил ее действия. Нельзя было без спросу брать письма. Мистер Гун, если узнает, разозлится на нее. Скажите, что я пошел вернуть письма. И надеюсь, он не узнает, что она их брала».
«Правильно», — сказал Ларри. Фати уже собирался уходить,
но потом остановился и повернулся к ребятам.
«У меня возникла одна идея. А что, если я надену форму разносчика телеграмм? На случай, если пошли прочь, заметят меня. Не хотелось бы, чтобы он знал про унесенные письма». Переодевание и грим не заняли много времени. И вот уже вместо Фати перед ними стоял рыжий парень с рыжими бровями и веснушками в форме телеграфного курьера и с фирменной кепочкой на голове.
«Пока!»
— сказал он и исчез. Подобравшись к дому мистера Гуна, Фати понял по темным окнам, что хозяин еще не вернулся. Он стал терпеливо ждать. Потом вспомнил, что сейчас в холле местной гостиницы проходит ежедневный матч по метанию стрелок в мишень, и догадался, что мистер Гун должен быть там, чтобы тоже бросить десяток другой стрелок. Догадка оказалась правильной. Минут через 10 мистер Гун вышел из дверей гостиницы в очень хорошем настроении. Он был доволен собой, занял второе место. Фати некоторое время крался за ним, потом перебежал на другую сторону улицы, ушел далеко вперед от мистера Гуна, снова пересек улицу, быстрым шагом направился навстречу полицейскому и сходу со всей силой уткнулся ему в живот.
«Ох!»
— воскликнул полицейский, у которого от удара перехватило дыхание.
«Кто это тут? Смотри, куда идешь!»
Он включил карманный фонарик и увидел перед собой рыжего разносчика телеграмм.
«Извините, сэр. Простите великодушно».
Самым искренним тоном попросил прощения Фати.
«Я вас не ушиб?
Вот как мне не везет. Кажется, опять причинил вам боль. Еще раз извините, сэр».
Мистер Гун поправил съехавший на бок шлем. Извинения Фати размягчили его.
«Ладно, ладно, парень», — сказал он.
«Спокойной ночи, сэр». «Спасибо, сэр», — сказал Фати и исчез в темноте. Но, пройдя несколько шагов, он бегом бросился назад и, догнав полицейского, протянул ему пакет.
«Простите, сэр, вы ничего не обронили?» «Кто-то потерял вот этот пакет».
Мистер Гун уставился на пакет, выпучив глаза.
«Неужто те письма? Я же их не брал с собой, точно помню».
«Значит, они принадлежат кому-то другому. Я это выясню»,
— сказал Фати.
«Нет, погоди»,
— сказал мистер Гун, схватив пакет.
«Это принадлежит мне». «Я, должно быть, брал их с собой и запамятовал».
«Должно быть, уронил, когда ты наскочил на меня. И как было не уронить?»
«Хорошо вышло, молодой человек, что ты подобрал. Это ценные доказательства. Вот что они такое. Достояние закона».
«Я надеюсь, сэр, вы их больше не уроните», — серьезным тоном сказал Фати. «Спокойной ночи, сэр».
Он исчез. А мистер Гун шел домой и в полном недоумении размышлял. Как это он вообще мог взять с собой эти письма, а потом еще и потерять их?
«С памятью что-то стало»,
— печально сказал он сам себе.
«Просто Божья милость, что их не подобрал кто-нибудь из этих паршивых мальчишек!»
Не хватало еще, чтобы в них заглянул поганец Фредерик Троттевилл. Но не сдобровать ему, коли узнаю.
В автобусе на Шипсейл. До утра понедельника делать было больше нечего. Дети изнывали от нетерпения. Но ускорить ни приход понедельника, ни приход автобуса не могли. Фати занес в блокнот под заголовок «Улики» несколько новых пунктов. Все про анонимные письма и про почтовые штемпели на марках. Кроме того, он пришпилил к этой странице бумажку с копиями печатных букв, снятыми им с писем. «Я должен теперь на основании всего обнаруженного нами открыть дело. Так принято в полиции. И насколько я могу судить, все хорошие детективы тоже так поступают, как бы освобождают себе голову для размышлений. Иногда прочтешь, что написал, и тебя вдруг осенит гениальная идея!» Все стали читать то, что написал Фати. И всем очень понравилось. Но, к сожалению, никого не осенила даже просто хорошая идея. Оставалась надежда, что кто-нибудь из пассажиров автобуса подкинет им новую улику, а с ней и идею. В понедельник с самого утра пятерку тайноискателей трясло от возбуждения. Ларри и Дейзи были просто в шоке, когда мама попросила их сходить в магазин. Но, к счастью, узнав, что они собираются ехать в Шипсейл, сказала, что они могут сделать покупки там. Все таким образом уладилось. Встретились ребята на остановке автобуса за 10 минут до его отхода, на случай, если Фати в последний момент захочет дать им какие-нибудь инструкции. Он именно это и собирался сделать.
«Значит так. Когда пассажиры войдут в автобус, посмотрите, как они будут рассаживаться. И постарайтесь, чтобы каждый из вас сел с кем-то из них. Заведите с ним или с ней разговор. Можно много узнать».
Бетси забеспокоилась.
«А я не знаю, о чем говорить».
«Глупости», — сказал Пип. «Всегда можно начать беседу. К примеру, так. Какой удивительно умный мальчик там сидит. Вы не находите?» «И показать на Фати. Этого вполне достаточно, чтобы вызвать на разговор любого человека». Все расхохотались.
«Не волнуйся, Бетси», — сказал Фати. «Можешь спросить что-нибудь попроще. Например, вы не скажете, который час? Или, а какую деревню мы сейчас проезжаем? В общем, очень легко вызвать людей на разговор, если попросить их что-либо вам рассказать».
«Еще будут какие инструкции, мистер Шерлок Холмс?» — съехидничал Пип.
«Будут»,
— сказал Фати.
«И вот самое важное. Мы должны внимательно следить за нашими пассажирами. Не опустит ли кто из них письмо в Шипсейле? Если опустит только один человек, это будет очень хороший показатель. Почта там рядом с автобусной остановкой, и мы легко установим, успеет ли кто проделать это до выемки в 11:45. Мы будем болтаться поблизости, и если, предположим, кто-то не сразу от автобуса пойдет на почту, мы все равно увидим до или после 11:45 письмо будет опущено. Это чрезвычайно важный момент».
«А вот и автобус!»
— радостно воскликнула Бетси.
«И смотрите, там уже много народу!»
5 человек,
— подсчитал Ларри.
«По одному на каждого из нас».
«Ой, один из них! Пошли прочь!»
«Вот это номер!»
— удивился Фати.
«Ничего себе! Что ему надо в этом автобусе именно сегодня утром? Неужели ему в голову пришла та же самая мысль, что и нам? Если так, то мозги у него варят лучше, чем я думал». «Дейзи, ты сядешь рядом с ним. От меня его хватит удар. К тому же Бастер попробует тяпнуть его за лодыжку». Дейзи совсем не жаждала сидеть рядом с мистером Гуном. Но спорить было некогда. Автобус остановился. 5 ребятишек вместе с собакой поднялись внутрь. Бастер тут же унюхал полицейского и радостно гавкнул. Мистер Гун обернулся. Его удивление тут же сменилось досадой.
«Тьфу ты!»
— произнес он с глубоким отвращением.
«Опять вы! Чего вам всем надо сегодня в этом автобусе? Ну, куда бы ни пошел, везде на вас натыкаюсь!»
«Мы едем на рынок в Шипсейл, мистер Гун», — вежливо объяснил Фати, усаживаясь рядом с ним. «Вы не возражаете?»
«Вы тоже туда?» «Это мое дело», —
ответил мистер Гун, не спуская глаз с Бастера, который рвался с поводка, пытаясь добраться до любимых лодыжек.
«Все, что относится к закону, вас не касается».
На какой-то момент в голову Дейзи закралась дикая мысль. «А не может ли мистер Гун быть автором анонимных писем? Ведь он знал все обо всех в поселке. Такая была у него работа». Но потом она поняла, что это глупая мысль. Но зато как будет обидно, если окажется, что мистер Гун идет по тому следу, оценивает людей в автобусе и будет следить за тем, кто опустит письмо в ящик до 11:45. Дейзи оглянулась вокруг на пассажиров автобуса. Рядом с каждым сидел кто-нибудь из тайноискателей. 2 пассажиров Дейзи знала. Одну звали мисс Тримбл. Она была компаньонкой у престарелой леди Кендлинг, соседки Хилтонов. Около нее сидел Ларри. Дейзи была уверена, что мисс Тримбл, или, как ее называли дети, мисс Трэмбл, в таком виде это стало звучать как мисс Дрожалкина, никак не могла быть причастной к расследуемому делу. Она была для этого слишком робкой и нервной. Другая знакомая пассажирка, хозяйка кондитерского магазина, миссис Джоли, была сама доброта. Нет, никакая она не писака. Все ее очень любили, и она точно соответствовала своей фамилии — миссис Веселая. Ласковая и щедрая ко всем, поймав на себе взгляд Дейзи, миссис Джоли кивнула головой и улыбнулась. Дейзи была уверена, что еще до конца поездки она начнет раздавать всем ребятам конфеты. Итак, с 3 пассажирами все ясно. Осталось 2. Один из них — худой, темноволосый мужчина с хмурым выражением лица. Склонился над газетой и время от времени по кроличьи шевелил носом. Это так заворожило Бетси, что она не могла оторвать от него взгляда. Последним объектом изучения оказалась молоденькая девушка с альбомом для рисования. У нее было прелестное открытое лицо и очень густые кудри на голове. Дейзи была совершенно уверена, что эта девушка даже не знала, что бывают такие письма. Скорее всего, писал их вон тот человек с кислым лицом и кроличьим носом, подумала Дейзи. Ну что ж, делать ей теперь почти нечего. Она понимала, что вытянуть что-либо из мистера Гуна невозможно, да и бесполезно. Он никак не мог быть автором писем. Она стала наблюдать, что делают другие сыщики, и прислушиваться к разговорам, хотя из-за шума и лязга автобуса часть слов от нее ускользала.
«Доброе утро, мисс Тримбл!»
— услышала Дейзи вежливое приветствие Ларри.
«Что-то я давно вас не видел. Вы тоже на рынок? Мы вот надумали сегодня съездить».
«О, какой красивый вид!»
— сказала мисс Тримбл, надевая пенсне на нос. Это пенсне имело дурную привычку постоянно сваливаться с ее носа. У пенсне ведь нет дужек, которые загибаются за ушами и держат очки на носу. Бетси всегда любила считать, сколько раз они сваливаются. Занявшись этим делом после разглядывания человека с кроличьим носом, она совсем забыла про свою соседку, миссис Джоли, занимавшую большую часть их общего сидения.
«Вы часто ездите на Шипсейлский рынок?» — спросил Ларри.
«Нет, не очень часто», — ответила мисс Тримбл и в свою очередь спросила. «А как поживает твоя мамочка, Лоренс?»
«С ней все в порядке», —
ответил Ларри и продолжал.
«А как поживает ваша мама, мисс Тримбл? Я ее как раз недавно видел через забор».
«Ах, моя дорогая мамочка чувствует себя неважно», — ответила мисс Тримбл. «И если ты не возражаешь, дорогой Лоренс, меня зовут Тримбл, а не Трэмбл. Я, кажется, тебе это уже говорила».
«Простите, все забываю. А ваша мама живет в Шипсейле, мисс Тримбл? Вы к ней ездите?»
«Она живет за Шипсейлом», — объяснила мисс Тримбл, тронутая тем интересом, который Ларри проявил к ее матери. «Милая леди Кендлинг отпускает меня по понедельникам, чтобы я могла повидать свою мамочку. Это такая ей помощь. Заодно я делаю для леди все закупки на неделю».
«Вы всегда ездите этим автобусом?»
Задал следующий вопрос Ларри, размышляя при этом, а могла ли мисс Тримбл по какой-либо непонятной причине быть автором гнусных писем?
«Если удается», — ответила мисс Тримбл. «Следующий автобус, как тебе известно, отходит только после ленча».
Ларри обернулся назад и подмигнул Фати. Он, в общем-то, не считал мисс Тримбл виновницей, но в список подозреваемых включить ее теперь надо. Однако следующие ее слова заставили его полностью изменить свое мнение.
«Так было досадно», — продолжала меж тем мисс Тримбл. «На прошлой неделе я опоздала на этот рейс и потеряла полдня».
«Ага, значит, мисс Тримбл исключается», так как письмо Глэдис было опущено именно в прошлый понедельник. А если мисс Тримбл опоздала на утренний рейс,
Она не могла приехать в Шипсейл до 11:45 и успеть опустить письмо. Решив, что больше ничего полезного узнать от мисс Тримбл ему не удастся, Ларри стал смотреть в окно. Бетси, по-видимому, с удовольствием общалась с миссис Джоли. Он не слышал, о чем они говорили, но мог видеть, что рты у них не закрывались. Бетси трудилась, не покладая рук. Миссис Джоли, тепло с ней поздоровавшись, спросила, как здоровье мамы и папы, что расцвело у них в саду, и живет ли у них по-прежнему кошка, так удачно ловившая мышей. На все эти вопросы Бетси давала подробные ответы, не спуская глаз с пенсне мисс Тримбл, которая уже дважды падала, и поглядывая время от времени на хмурое лицо мужчины с кроличьим носом. И только когда Бетси заметила, как настойчиво пытается Фати вызвать этого человека на разговор, она вспомнила, что она тоже должна что-нибудь выведать у миссис Джоли. Например, всегда ли она ездит этим автобусом?
«Вы едете на рынок, миссис Джоли?» — спросила она. «Да, конечно», — ответила миссис Джоли. «Я всегда там покупаю масло и яйца у моей сестры. Обязательно сходите к ее прилавку на рынке, мисс Бетси, и скажите, что вы от меня. Она продаст вам масло с походом и, может, еще подарит коричневое яичко лично для вас. Она, наверное, очень добрая, как вы», — сказала Бетси.
Миссис Джоли было приятно это слышать, и она рассмеялась своим звонким, веселым смехом.
«О, у вас, кажется, очень мягкий язычок», — сказала она.
Бетси страшно удивилась. Она считала, что языки должны у всех быть мягкими. Посмотрев еще раз на миссис Джоли, она решила не задавать ей больше никаких вопросов о Шипсейле и об утреннем автобусе по понедельникам, потому что никто, никто с такими добрыми глазами, с такой ласковой улыбкой, с такими розовыми, как яблочки, щеками не мог писать скверные письма. Бетси была в этом абсолютно уверена. Миссис Джоли начала рыться в сумке.
«Куда же я засунула мятные леденцы?» — сказала она. «А, вот они! Ты любишь леденцы? Угощайся и передай другим!»
Пип сидел рядом с молоденькой девушкой. Завязать с ней разговор не стоило никакого труда. «А что вы собираетесь рисовать?» — спросил он.
— Я зарисовываю сценки на Шипсейлском рынке, — ответила она. — Езжу туда каждый понедельник. Такой маленький, симпатичный рынок и очень живописный. Он расположен на вершине холма, и вокруг такие красивые пейзажи. Мне все это страшно нравится. А какие у людей приятные лица, какие дружественные улыбки.
«И вы всегда ездите этим автобусом?» — спросил Пип.
«Приходится», — ответила девушка. «Рынок ведь открывается утром. Я все там знаю наизусть, где куры и утки, где овцы, где прилавки с маслом и яйцами, где все».
«Ручаюсь, вы даже знаете, где находится почта!»
Как бы в шутку поинтересовался Пип. Девушка засмеялась, а потом задумалась, вспоминая. «Да нет, не помню», — ответила наконец она. «Мне ни разу не понадобилась там почта, и я как-то не обратила внимания. Но если вам нужно, там любой человек покажет. Вряд ли в Шипсейле много почтовых отделений. Поселок маленький, практически просто рынок».
Пип остался доволен разговором. Если девушка не знает, где почта, никаких писем она отправлять не могла. «Прекрасно. Вычеркиваем ее». Пип чувствовал себя очень умным. Во всяком случае, он был уверен. Эта славная девушка не могла писать такие ужасные письма. Он оглянулся вокруг, посмотреть, как идут дела у других. Свою задачу он считал выполненной. Пип пожалел Дейзи, которой достался этот зловредный мистер Гун. И ему было интересно, как справляется со своим соседом Фати. А Фати никак не справлялся. Не повезло ему. Он выбрал очень трудного пассажира. Разговорить его было невозможно. Крепкий орешек. Сосед Фати, казалось, и в самом деле был целиком поглощен чтением своей газеты. Все про лошадей и собак. Бастер понюхал его лодыжки. И ему совсем не понравился их запах. Он фыркнул от отвращения и с достоинством удалился в сторону мистера Гуна, который сидел на несколько рядов впереди. «Надеюсь, мой песик вам не мешает, сэр?» — спросил Фати. Мужчина даже не повернул головы. «Должно быть, глухой?» — подумал Фати и, повысив голос, почти крикнул. «Надеюсь, моя собака вам не мешает, сэр?» Сосед бросил на Фати сердитый взгляд. «Не ори, я не глухой», — сказал он. Фати не захотел повторять вопрос о собаке, а решил придумать что-нибудь поинтереснее. «Удивительные создания, эти лошади и собаки, правда?» — сказал он. Мужчина никак не отреагировал. Фати заколебался, повысить голос или нет. Решил, что нет. «Я сказал, что лошади и собаки — удивительные создания, правда ведь?»
«Как когда?»
— коротко ответил мужчина и снова углубился в чтение. «Значит, и это не помогло», — мрачно отметил про себя Фати. Беседа никак не складывалась. Другим вон здорово повезло, попались разговорчивые соседи. Но с другой стороны, из всех пассажиров этот человек был самым подходящим объектом для дальнейшего расследования. Хмурое лицо, насупленные брови, грубый, злой. Фати напряг все свои умственные способности и рискнул еще раз.
«Вы не скажете, который час?»
— робким голосом спросил он.
Ответа не последовало. Это уже становилось невыносимым. Фати почувствовал, что тоже начинает злиться. «Ну и бессовестный тип!» — подумал он, но все-таки повторил. «Вы можете мне сказать, который час?»
«Могу, но не скажу. У тебя на руке свои часы», — ответил угрюмый мужчина.
Фати готов был наброситься на себя.
«Плохой сегодня из тебя детектив»,
— сказал он себе.
«А ну-ка возьми себя в руки, Фредерик Алджернон Троттевилл. Быстро придумай что-нибудь похитрее!»
«Ах, смотрите! Самолет!» — воскликнул он, увидев за окном низко летящий самолет.
«Вы знаете, что это за самолет, сэр?»
«Летающая крепость»,
— ответил мужчина, даже не подняв головы. У самолета было два мотора, а не четыре, поэтому это была не летающая крепость, и Фати это знал. Он посмотрел на своего соседа в полном отчаянии. Неужели ему так и не удастся ничего из него выудить?
«Я еду в Шипсейл на рынок. А вы, сэр?» Никакого ответа.
Фати очень хотелось, чтобы Бастер схватил соседа за ногу.
«Это что, Бакл-Виллидж?»
Воспользовался Фати новым поводом, когда автобус проезжал мимо прелестной маленькой деревушки.
Мужчина опустил газету
и злыми глазами уставился на Фати.
«Я не здешний»,
— сказал он.
«Не знаю ничего ни о Бакл-Виллидже, ни о Шипсейле, ни о рынке. Еду встретиться с братом по дороге совсем в другое место. И чем дальше будет это место от таких болтунов, как ты, тем больше оно мне понравится. Вот все, что я могу сказать».
Произнесено это было так громко, что слышали почти все пассажиры. Мистер Гун закудахтал от удовольствия.
«У меня он тоже поперек глотки стоит»,
— откликнулся полицейский.
«Прямо слово «несносный мальчишка». «Давай пересаживайся куда подальше вместе со своей вонючей собачонкой!» —
потребовал хмурый сосед, довольный, что встретил единомышленника, который разделял его мнение о бедном Фати. С красным от обиды и от полного провала лицом Фати встал и перешел на самую переднюю скамейку в автобусе, где никто не сидел. Он теперь был абсолютно уверен, что никакой информации от разъяренного мужчины не получит. Вся эта сцена так расстроила Бетси, что она, оставив миссис Джоли одну, пошла вперед и села рядом с Фати. Ларри, Пип и Дейзи тоже перебрались к нему поближе. И все они стали в полголоса обсуждать ситуацию. Выслушав каждого, Фати сказал:
«Судя по тому, что вы рассказали, никто из них нам не подходит. Ясно, что это не пошли прочь. Мы, безусловно, можем вычеркнуть мисс Дрожалкину и миссис Джоли. И я согласен с Пипом, что девушку-художницу вряд ли можно взять под подозрение, тем более что она даже не знает, где почта. А мой сосед сказал, что он не здешний, поэтому вряд ли мог писать эти письма. Посторонний человек никого в Питерсвуде не знает.
А он каждый понедельник ездит этим автобусом», — тихо спросил Пип.
«До этого вопроса я так и не дошел», —
мрачно сказал Фати.
«Он или просто не отвечал, или огрызался. Безнадежное было дело. В общем, получается, что никто из наших подопечных не мог быть отправителем этих писем».
«Смотрите, кто-то ждет на остановке нашего автобуса!» —
воскликнула вдруг Бетси.
«Это даже не остановка. Просто какой-то человек поднял руку. Хочет, чтобы его взяли. Вот, наверное, тот, кто нам нужен, раз никто из тех не подошел».
«Весьма возможно», — согласился Фати. И они с нетерпением стали ждать, кто же войдет в автобус. Но это оказался викарий из Бакл-Виллиджа. Дети прекрасно его знали, потому что он иногда приходил читать проповеди в их собственную Питерсвудскую церковь. Это был веселый, шумный человек, и он им нравился. «Но это никак не он», — с разочарованием сказал Фати. «Исключено. Опять мимо. Где были, там и остались». «Ладно, посмотрим. Может быть, кто-нибудь опустит письмо в ящик, когда мы все выйдем из автобуса», — сказал Пип. «Будем надеяться». «Может, это сделает твой хмырь, а, Фати?» «Из всех из них он самый подходящий. Может, он врет, что не здешний». Викарий завел общий разговор, и его веселый голос гремел на весь автобус. Хмурый мужчина не обратил на него никакого внимания. А так как викарий с ним не поздоровался, дети поняли, что они незнакомы. Наверное, этот мужчина действительно не здешний. «Скоро и шип сейл», — сказал Фати. «Ух ты! Какой крутой подъем!» Говорят, в старые времена, еще до бензиновых моторов, в дилижансы запрягали 8 лошадей, чтобы взобраться на эту гору. Автобус остановился в тени больших деревьев на главной площади Шипсейла. И сразу же вместо звука мотора они услышали мычание коров, блеяние овец и кудахтанье кур. Рынок был в полном разгаре. «Выскакиваем первыми», — скомандовал Фати. «Встанем у почты и будем следить». Ребята быстро спрыгнули с подножки. Мисс Тримбл кивнула им на прощание и пошла куда-то в сторону по узенькой дорожке. Тайноискатели сразу же увидели здание почты и направились к нему. Фатя достал из кармана письмо и начал аккуратно наклеивать марку. «Не хочу, чтобы Гун заинтересовался, чего это мы тут толпимся», — в полголоса сказал он ребятам. «Можно даже для видимости и опустить конверт в ящик». Миссис Джоли пошла на рынок искать свою сестру. Дети проводили ее взглядом. «Что же, ни мисс Тримбл, ни миссис Джоли не подходили к почте», — сказал Фати. «Значит, их отбрасываем». «А, вон идет художница». Девушка улыбнулась им и прошла мимо. Потом неожиданно остановилась и вернулась назад. «Я вижу, вы нашли почту», — сказала она. «Я рада за вас. Какая же я бестолковая. Каждый понедельник проходить мимо и не заметить. Так похоже на меня».
«Значит, она тоже отпадает», — сказал Пип, когда она удалилась в сторону рынка. «Да, я никогда и не думал, что это она. Слишком хорошая для такого дела». Викарий исчез, даже не появившись возле почты. Теперь оставались только мистер Гун и хмурый мужчина. Мистер Гун в упор посмотрел на Фати. И тот, подняв брови, мило улыбнулся. «Я могу вам чем-нибудь помочь, мистер Гун?»
«Чего вы все здесь околачиваетесь?»
Не очень вежливо спросил полицейский.
«Хоть плачь, хоть смейся. Ну, никуда не могу от вас деться. Так и болтайтесь за мной хвостом».
«А мы то же самое думаем про вас», — сказал в ответ Фати. Он наблюдал за угрюмым мужчиной, который стоял невдалеке, у бровки тротуара, и продолжал читать свою газету о собаках и лошадях. Фати хотел выяснить, а не ждет ли он, пока ребята и мистер Гун уйдут, чтобы опустить письмо в ящик.
или он действительно дожидается своего брата.
«Вон на той стороне кондитерская лавка»,
— сказал тихим голосом Фати, опуская свой конверт в ящик.
«Пошли туда, что-нибудь купим. Почтовый ящик из лавки виден, и мы сможем продолжать наблюдение. Зато если пошли прочь, или этот хмырь бросятся к ящику опускать свои письма, они не будут знать, что мы следим за ними».
Они перешли улицу и вошли в лавочку. Ларри и Дейзи затеяли спор, что купить — мятные леденцы или риски. А Фати не отходил от стеклянных дверей, внимательно наблюдая за почтой. Он видел все, а его видно не было, так как в лавочке было довольно темно. Хмурый мужчина сложил газету и стал оглядываться по сторонам, явно кого-то поджидая. Мистер Гун исчез в табачной лавке. Фати затаил дыхание. Может, вот сейчас этот мрачный тип подскочит к почтовому ящику и опустит письмо. Подъехала машина. Водитель, подняв руку, крикнул какое-то приветствие, и хмурый мужчина ответил. Открыв дверцу, он сел рядом с водителем, и машина сразу же поехала. Фати так тяжело вздохнул, что все оглянулись.
«Он не опустил никакого письма», — сказал Фати. «Он сказал правду. Кто-то заехал за ним на машине. Вот черт! Пшик! Все лопнуло!» «Да, если бы даже он опустил письмо, мы все равно не могли бы до него добраться», — сказал Ларри. «Мы ведь не знаем его имени. И вообще ничего о нем не знаем». «Вот я думаю. Очень странно получается. Никто из пассажиров не бросил письмо в ящик, а каждый понедельник письмо отсюда отправляется. Ну, надо подождать до 11:45, когда придут вынимать почту из ящика», — решил Фати. «Вдруг кто-то из пассажиров вернется. А, вот и мистер Гун. Пошел на рынок. Наверное, купит себе масло и сливок, чтобы еще немного потолстеть».
Дети терпеливо ждали у почты, пока не появился почтальон и не вывалил письма в мешок. Никто так и не подошел с письмом к ящику. Это было для ребят полным разочарованием.
«С чем приехали, с тем и уезжаем», — мрачно заметил Фати. «Даже противно. Наверное, мы еще не настоящие детективы. Зря надеялись. Ладно, отправляйтесь на рынок, а я буду думать. Хочу как следует поразмыслить. Может, и придумаю что-нибудь гениальное».
Все двинулись к рынку, оставив беднягу Фати в самом мрачном расположении духа. Замечательный день! На рынке дети чудесно провели время. Каждая минута была наполнена весельем и радостью. Кругом стоял шум и смех. Велись оживленные разговоры. Покупатели и продавцы обменивались шутками, стараясь перещеголять друг друга в остроумии. А как интересно было наблюдать за животными и птицами! Они нашли сестру, миссис Джоли, и та заставила их взять в подарок по большому коричневому яичку и кусочку домашнего масла к завтраку. Бетси была просто счастлива,
Такие неожиданные подарки она всегда любила больше тех, которые ждешь заранее.
«О, спасибо!» — воскликнула она. «Вы такая добрая, в точности, как миссис Джоли. Она дарит нам конфеты. А ваша фамилия тоже Джоли?»
«Нет, меня зовут миссис Бан». «Звучит, как сдобная булочка», — ответила сестра миссис Джоли. И Бетси чуть не сказала: «Вам так подходит эта фамилия?» Но вовремя прикусила язык, потому что миссис Бан точно соответствовала своей фамилии. Была большой, мягкой, теплой, с глазами, как ягодки черной смородины.
«Пойдем поищем Фати. Пусть придет сюда. Посмотрит, какой замечательный рынок», — сказала Бетси. «Мне жалко его. Он там один, переживает. Мы запутались в этом деле, и я не верю, что Фати может нас распутать».
«А вон и наша художница, смотрите», — сказал Пип. Действительно, посреди рынка стояла девушка и быстрыми движениями руки в упоении рисовала все, что видела — животных, птиц, людей. Ребята подошли посмотреть, и им очень понравились ее зарисовки. Потом Бетси пошла искать Фати. Он сидел на уличной скамейке, погруженный в свои мысли. Бетси посмотрела на него с восхищением. Она уже видела его взрослым, умным, раскрывающим такие глубокие тайны, какие не под силу никому другому. Когда она подошла поближе, он от неожиданности вскочил.
«Ах, Фати, прости! Я тебя испугала? Сходи обязательно на рынок! Это так интересно! Ну, пойдем!»
«Я еще не додумал все до конца. Давай, сядь рядом. Послушай. Может, пока я буду вводить тебя в курс дела, какие-то вещи прояснятся для меня самого». Бетси пришла в восторг.
«Конечно, Фати, пожалуйста, говори. Я буду внимательно слушать. Не пророню ни слова».
«Да нет, ты можешь тоже говорить. Я считаю тебя очень проницательной девочкой. Никогда не забуду, как ты догадалась про разносчика телеграмм. И только потому, с каким обожанием смотрел на меня Бастер». При упоминании своего имени Бастер поднял на них глаза. Настроение у него было плохое. Его все еще держали на поводке, а ему ужасно хотелось помчаться на рынок, откуда доносились такие восхитительные запахи. В слабой надежде он легонько повилял хвостом.
«Бастер, по-моему, тоже размышляет», — заметила Бетси.
Фати на ее слова не обратил никакого внимания. Погруженный в свои мысли, он глядел в пространство. Бетси решила не мешать ему думать. Когда захочет, тогда и заговорит с ней. От нечего делать, она стала пробовать крутить носом, как это делал хмурый сосед Фати. Бастер с любопытством наблюдал за этим процессом. Неожиданно на нее обратил внимание и Фати. «Что с твоим носом?» — спросил он.
«Ничего. Я просто пытаюсь крутить носом, как тот мужчина», — сказала Бетси и попросила. «Ну, говори со мной, Фати, как ты хотел».
«Так вот, я пытаюсь определить, что нам надо сделать в первую очередь. Какое решение будет наилучшим? Нам известно, что в течение нескольких недель по понедельникам кто-то опускал здесь, в Шипсейле, письма, успевая до 11:45. И каждая из этих писем приходила к кому-нибудь в Питерсвуде. Так, теперь Если ты помнишь, я говорил, что это делает, скорее всего, человек, который живет в Питерсвуде. И не только знает тех людей, кому пишет, но и обладает кое-какими сведениями об их прошлой жизни или об их делах.
«Все правильно»,
— сказала Бетси. «Мы исходили из того, что, возможно, автор писем садится в автобус и, выйдя из него в Шипсейле, бросает письмо в ящик», — продолжал Фати. «Поэтому мы сели в тот же автобус и не нашли ни одного человека, кого можно было всерьез заподозрить. Теперь обрати внимание. Все пассажиры автобуса были включены в наш список подозреваемых, но ни один из них не опустил письмо в ящик».
«Ты хочешь сказать, что и пошли прочь, и викарий тоже были в том списке?»
— с удивлением спросила Бетси. «Я записал всех до единого», — твердо сказал Фати. «Мы можем запросто их вычеркнуть, если сочтем нужным, но включить надо было всех».
«В таком случае, я думаю, пошли прочь? Всех нас включил в свой лист?»
Неожиданно сказала Бетси.
«Он и в автобусе оказался по той же причине, что и мы. Посмотреть на пассажиров и узнать, кто опустит письмо».
Фати с изумлением уставился на девочку. А потом вдруг разразился таким громким смехом, что Бетси даже оторопела.
«Я, наверное, сказала что-то смешное».
«Ха-ха-ха! Да нет, Бетси!
Но ты помнишь, кто из пассажиров все-таки бросил письмо в ящик?» Хитро улыбаясь, спросил Фати.
«Никто не бросал», — сказала Бетси. «Хотя... постой. Ну, конечно, ты!»
«Именно! Я!» И это заставит старика Гуна долго чесать в голове, соображая, почему изо всех его драгоценных подозреваемых только один отправил письмо, и этот один был его любимый негодяй Фредерик Троттевилл. Бетси теперь тоже хохотала.
«Ой, не могу! Но, Фати, никому и в голову не придет подозревать тебя, чтобы ты мог писать такие ужасные письма!»
«Гуну придет. Если будет хоть какая-то тень подозрения, он тут же поверит, что я украл бриллианты из королевской короны. Он так плохо обо мне думает, что считает меня способным на все. Представляю, в каком он сейчас состоянии. Кто же получит завтра очередное письмо?»
«А его никто не получит», — сказала Бетси. «Потому что никто его не отправил. Первый понедельник за 6 недель без письма. Интересно, почему?»
«Мне тоже»,
— сказал Фати.
«Но если оно все-таки придет, это будет означать, что автор живет в Шипсейле и успел опустить письмо до прихода нашего автобуса. И тогда мы завязли напрочь. Не можем же мы уследить за всеми жителями Шипсейла, кто отправляет письма».
«А что, если этот человек просто не смог сегодня поехать в Шипсейл? Мало ли что случилось».
«Хорошая мысль», — сказал Фати. «Тогда нам надо спросить кондуктора автобуса, к кого из постоянных пассажиров, отправляющихся по понедельникам в Шипсейл, на этот раз в утреннем рейсе не было. Проведем расследование по каждому из них. Выясним, что они имеют против Глэдис и других.
«А каким автобусом мы поедем назад?» — спросила Бетси. «Я так хочу остаться здесь подольше. Тебе очень понравится рынок, Фати. Правда, мы не взяли с собой ничего поесть?»
«Можно перекусить. Вон в той ловчонке. Смотри, что написано. Легкий ленч. Наверное, это яйца, хлеб с маслом и кекс. Как тебе? Подходит?»
«Мне даже очень!»
— обрадовалась Бетси.
«У тебя всегда хорошие идеи!» «А мама не будет волноваться, если мы задержимся?»
«Я обзвоню всех мам», — сказал Фати, который любил подобные ситуации.
«Какой он взрослый!»
— с восхищением думала Бетси.
«Все решает сам. И у него, по-видимому, всегда есть деньги. Он может за все заплатить».
Фати вошел в здание почты и направился к телефонной будке. Позвонив по трем номерам, он быстро вернулся.
«Все в порядке», — сказал он. «Я позвонил твоей маме, родителям Ларри и своей маме. Все сказали... оставайтесь, хоть отдохнем немного от вас».
«Они так не сказали»,
— возмутилась Бетси, которая не могла себе даже представить, чтобы ее мамочка произнесла нечто подобное. «Ну, не такими точно словами», — улыбнулся Фати. «Но я понял, что они не очень переживают, а, пожалуй, даже рады. Избавились от нас на целый день. Моей маме, например, я уверен, не очень понравилась наша новая игра».
«Еще бы!»
— сказала Бетси, вспомнив весь тот шум, гам, грохот и вопли, которыми сопровождалась новая игра, придуманная Фати.
«А теперь давай пойдем скажем всем остальным, что можно остаться здесь на ленч. Представляю, какой будет восторг!»
Восторгу не было конца. «Ну, старина! Ну и молодец! Вот это подарок! Провести целый день, да еще такой день, среди этих добрых людей, среди их кур, овец и прочей живности!» «А который час?» — спросил вдруг Ларри. «Что-то есть захотелось».
«Без четверти час», — сказал Фати. «Вношу предложение пойти закусить. Тут вот есть одно прелестное местечко, что-то среднее между молочной и кондитерской».
Местечко было действительно прелестное, сияло безукоризненной чистотой и дышало домашним уютом. Полная женщина в белоснежном фартуке, выйдя из-за прилавка, приветливо им улыбнулась. «Да, конечно, она сварит каждому по два яичка, даст хлеба с маслом, сливок и, если захотят, варенье из крыжовника собственного изготовления. Она только что испекла булочки, может подать и их, если будет угодно».
«Именно то, что я больше всего и люблю!»
— воскликнула Бетси, когда на столе появились яички, коричневые, гладкие, теплые.
«Я люблю все это гораздо больше, чем мясо! А тут еще и клубничный джем! Как вкусно!»
Я подумала, что после яичек вы захотите положить немного джема на бутерброды с маслом? Улыбнулась толстушка. Клубника из собственного сада.
«Я считаю»,
— сказала Бетси, разбивая яйцо ложкой,
что ничего на свете нет приятнее, чем иметь своих кур и уток, выращивать свои собственные фрукты и овощи, самой варить варенье, джемы, делать соки и маринады. Когда я вырасту, не пойду работать ни в какой офис. Не хочу писать разные скучные письма и все такое. У меня будет свой маленький домик, свои птицы, животные и всякая вкуснятина на столе.
«В таком случае, — сказал Ларри, — я приду к тебе жить. Особенно, если будешь варить такой же вкусный джем, как этот. И я приду!»
В один голос сказали Фати и Пип.
«Ах, как было бы замечательно, если бы мы могли жить все вместе! Есть такие вкусные вещи, раскрывать всякие тайны, и чтобы было так всю жизнь!»
Горячо откликнулась на их слова Бетси. Все расхохотались. Бетси всегда воспринимала всерьез все, что они говорили.
«Не могу сказать, чтобы в раскрытии этой тайны мы продвинулись хоть на один шаг», —
переменил тему Фати и принялся за второе яйцо.
«Ну что, дружище?»
— сказал он, обращаясь к Бастеру.
«Есть хочешь? Вот сейчас мы закончим, и ты получишь свою долю. Потерпи немного».
Фати расплатился с улыбчивой хозяйкой за всех. У остальных просто не хватило денег покрыть свою долю.
«Мы отдадим тебе, когда вернемся домой», — сказал Ларри. «Вытащим из своих копилок». «Договорились», — сказал Фати. «А теперь идемте-ка посмотрим на закрытие рынка. Заодно узнаем, когда отходит наш автобус».
На рынке они с большим интересом наблюдали, как торговцы упаковывали непроданный товар, увозили купленную и проданную живность. Болтали, смеялись, хлопали друг друга по спине. Миссис Джоли была еще там, беседовала со своей сестрой. Увидев ребят, она окликнула их.
«Не опоздайте на свой автобус! Осталось только два на сегодня, а второй уходит слишком поздно для вас».
«Ах ты, Господи! Мы же забыли посмотреть расписание!» —
встревожился Фати и бросился к висящей на рынке таблице.
«Осталось всего 3 минуты! Бежим бегом, а то опоздаем!»
Они успели сесть в автобус за 30 минут до отхода. К глубокому разочарованию Фати и водитель, и кондуктор были другие. Очевидно, утренние и вечерние автобусы обслуживались разными людьми.
«Опять пшик»,
— сказал Фати, садясь на переднее сиденье.
«Надо честно признать, день прошел даром».
«О, Фати, как ты можешь так говорить?»
— воскликнула Дейзи, которой каждая минута прошедшего дня доставила огромную радость.
«Наоборот, самый прекрасный день в эти каникулы».
«Не хочу спорить», — сказал Фати. «Но если вы помните, мы приехали сюда, чтобы попытаться продвинуться вперед в нашем таинственном деле. А все, что мы сделали, это провели прекрасное время. Мы ведь ничего не нашли. Ничего. Замечательный день для 5 ребятишек. Но совсем никудышный для 5 тайноискателей, не считая собаки».
Еще одно письмо. После ярких впечатлений от рынка в Шипсейле следующий день показался детям довольно скучным. Они собрались в игровой комнате Пипа. Особенно мрачный вид был у Фати.
«Как бы нам узнать, получил ли кто-нибудь письмо сегодня, в этот вторник?» —
сказал он.
Наверное, не сможем. Старине Гуну хорошо. Ему-то, наверное, сразу доложат.
Да ладно, не будем сегодня о письмах, — сказал Пип. Мамы нет дома, так что, если хотите, можем поиграть в тени, толкай, дави, пихай. Ну как, согласны?
А миссис Мун не будет возражать, — спросил Фати.
Да, она из кухни ничего не услышит, — сказал Пип.
И потом, почему мы должны ее бояться?
Игра только начала раскручиваться, когда в дверь постучали, и миссис Мун заглянула в комнату.
Дети смотрели на нее в ожидании выговора.
Но ничего похожего не произошло, она пришла не за этим. «Мистер Филипп, мне надобно сбегать в магазин. Мясник почему-то не принес мне сегодня почки. Пожалуйста, послушайте телефон, пока меня нет. И возьмите молоко, если придет молочник».
«А миссис Коклз разве нет дома?»
— спросил Пип.
«Она ведь всегда приходит по вторникам».
«Да, правда, вторник — ее день. Но сегодня она что-то припозднилась, и мне приходится одной разрываться. Всего на 10 минут, не больше, только забрать свои почки».
Она исчезла. Дети захихикали. «Надеюсь, мясник отдаст ей ее почки», — сказал Ларри. «Я бы не хотел остаться без своих».
«Дурила», — сказала Дейзи. «Давайте играть дальше. Мы теперь одни в доме. Можно разойтись вовсю».
В самый что ни на есть разгар игры Пип уловил какой-то звук.
Привстал, пытаясь свалить с себя Фати, и спросил. «Вы ничего не слышите?» «По-моему, звонит телефон».
«Точно! Звонил телефон.
И бог его знает, как долго он звонил». «Если хочешь, я подойду»,
— предложил Фати. Он знал, как Пип ненавидел отвечать на телефонные звонки.
«А вдруг это мясник? Хочет сообщить, что посылает нам почки миссис Мун».
Фати сбежал вниз, поднял трубку и сказал:
«Алло».
«Алло»,
— ответили в трубке.
«Могу я поговорить с миссис Хилтон?»
«Ее нет дома»,
— сказал Фати.
«А миссис Мун дома?»
— спросили женским голосом.
«Это говорит миссис Коклз».
«Здравствуйте, миссис Коклз», — ответил Фати. «Это Фредерик Троттевилл. Я снял трубку по просьбе Филиппа Хилтона. А миссис Мун только что ушла ненадолго за своими почками. Что-нибудь ей передать?»
«Да, пожалуйста, мастер Фредерик. Скажите, я очень извиняюсь, но не могу прийти сегодня. Моя сестра в таком расстройстве, мне пришлось пойти к ней. Скажите, миссис Мун, сестра тоже получила такое письмо. Она поймет, о чем речь».
Фати тут же навострил уши. «Тоже получила такое письмо».
Это могло означать лишь одно. Подлый писака продолжает свое грязное дело. Послал еще одно письмо. На этот раз сестре миссис Коклз. Мозги Фати быстро заработали.
«Я вам очень сочувствую, миссис Коклз», — сказал он солидным, взрослым голосом. «Искренне сочувствую. Такое расстройство. Такая неприятность, эти самые анонимные письма».
«Ах, значит, вы слышали про них», — сказала миссис Коклз. «Да уж, чего хуже. Люди сильно переживают. И подумать только, моя бедная, безвинная сестра получила одно такое же. миссис Мун расстроится. Не то чтобы она близко знала мою сестру, просто она понимает, каково людям получать эти гадкие анонимные письма. И она поймет, почему мне надобно быть сегодня сестрой, и я не приду убираться, как всегда, прихожу по вторникам».
Все это миссис Коклз произнесла на одном дыхании, и у Фати даже слегка закружилась голова. Он понял, что если он ее сейчас не прервет, миссис Коклз будет говорить еще 10 минут. «А как вы думаете, миссис Коклз, ваша сестра разрешит мне взглянуть на это письмо?»
— спросил он.
«Я очень интересуюсь этим делом, и вам, наверное, известно, мне неплохо удается распутывать тайны и...»
«Да-да, я слышала, как вы нашли кошку леди Кендлинг и того, кто в самом деле был виновен», — перебила его миссис Коклз. «Если вам угодно, заходите к моей сестре. Она вам покажет это самое письмо. Она живет в Ивовом проулке в доме 9. Я там буду. И передайте мои извинения, миссис Мун. Скажите, я приду в четверг. Это уже точно».
Фати повесил трубку и бросился наверх. Его трясло от возбуждения. Ворвавшись в комнату, он остановился в дверях с самым драматическим видом. «Что бы вы думали?» — сказал он. «Еще одно скотское письмо сестре миссис Коклз. Она получила его сегодня утром, вся в расстройстве. Поэтому миссис Коклз не явилась утром помогать миссис Мун. А главное, миссис Коклз сказала, если я зайду к ее сестре, она покажет мне письмо. Теперь я просто должен выяснить, когда и где оно было опущено».
«Вот это новость!» — поразились ребята.
«Я пойду с тобой»,
— предложил Пип.
«Нет. Лучше, чтобы кто-нибудь один пришел туда. А ты, Пип, передай миссис Мун, когда она вернется, что звонила миссис Коклз. Сказала, что ей пришлось пойти к сестре, так как она в расстроенных чувствах из-за какого-то мерзкого письма. Сделай вид, что ты ничего больше об этом не знаешь. Ни одного лишнего слова».
«Ясно», — сказал Пип.
«Тогда лети пулей, пока старина Гун не взялся за дело. Как только он услышит про это новое письмо, он тут же явится к сестре миссис Коклз».
Фати так и полетел. Пулей. Он знал, где находится Ивовый проулок. Быстро нашел дом 9 и, подойдя к грязной ободранной двери, постучался. «Входите!» — услышал он голос миссис Коклз. «А, это вы, мастер Фредерик. Знаете, сестра вот не хочет показывать письмо. Говорит, там такое написано. Никому нельзя читать, только мне и полиции. И я ничего не могу сказать теперь, когда сама прочитала. Она правильно говорит».
Фати почувствовал горькое разочарование. «Ой, я понимаю», — сказал он. «Но, может быть, вы позволите мне взглянуть хотя бы одним глазом? Я ведь видел все остальные письма. Ну, пожалуйста, будьте молодчиной, дайте взглянуть». Сестра миссис Коклз была толстой, неопрятной женщиной. Она тяжело дышала, громко отдувалась и говорила в нос.
«Нельзя ребенку такого читать», — сказала она. «Это прям грязь одна. Одно вранье, ни единого словечка правды».
«Но я не ребенок», — сказал Фати, стараясь выглядеть как можно выше ростом.
Вы можете мне довериться. Я никому не скажу ни слова. Дело в том, что я веду следствие по этим письмам». На миссис Коклз слова Фати произвели большое впечатление, но она все-таки продолжала считать, что ее сестра права и что письмо не для посторонних глаз. Конечно, для Фати содержание письма не представляло никакого интереса, но ему позарез нужно было увидеть печатные буквы и, разумеется, конверт.
«Хорошо. Тогда можно мне взглянуть хотя бы на конверт?»
— попросил он.
«Это мне очень поможет». Ни миссис Коклз, ни ее сестра миссис Лэм,
по-английски «овечка»,
не видели причины, по которой нельзя было бы показать конверт, и они дали его в руки Фати. Тот стал внимательно его изучать. Главное было увидеть штемпель на марке. Но марки на письме не оказалось. Ни марки, ни почтового штемпеля. Фати был просто ошарашен.
«Значит, оно пришло не по почте», — сказал он.
«А я и не говорила, что по почте»,
— сказала миссис Лэм.
«Пришло сегодня рано утром, около 6:30. Я слышала, что-то пихают под дверь, но мне хотелось спать, и я не встала. Взяла его только 8:30. Ну, тогда я так расстроилась. И послала вот за миссис Коклз. И ты сразу пришла, правда, Кейт?»
«Конечно, сразу же и пришла»,
— сказала миссис Коклз.
«По дороге только остановилась сказать мистеру Гуну. Он скоро придет. Тоже хочет посмотреть на письмо».
Фати встревожился. Ему совсем было ни к чему сталкиваться сейчас с Гуном. Он еще раз внимательно посмотрел на конверт. Имя и адрес написаны теми же печатными буквами. Да и сам конверт точно такой же, как и все остальные. Фати достал из кармана свой блокнот и открыл страницу с заголовком «Улики». Он стал сравнивать снятую им копию слова «Питерсвуд» с тем же словом на конверте. Да, никаких сомнений. Писала одна и та же рука. Оба слова были похожи друг на друга, как две капли воды. Фати вернул конверт миссис Лэм. Он выяснил все, что хотел. Не было никакой необходимости читать само письмо. Он легко мог представить его содержание. Несколько обидных, оскорбительных фраз. Возможно, с какой-то долей правды. А ему и без того было над чем поразмыслить. Вот очередное письмо, полученное, как обычно, во вторник утром. Но на этот раз посланное не по почте и не из Шипсейла. Забавно.
«Ну что же, я пойду»,
— сказал Фати.
«Спасибо, миссис Лэм, что показали конверт. Я очень вам сочувствую. И не успокоюсь, пока не найду того, кто пишет эти мерзкие письма».
«Мистер Гунвуд тоже ищет», — сказала миссис Коклз. «Говорит, у него есть одна... как это... догадка».
Фати в этом сильно сомневался. Он был уверен, что мистер Гун так же озадачен, как и он сам. Попрощавшись с хозяйкой и ее сестрой, он вышел из грязной и душной комнатенки. И тут он увидел у калитки дородную фигуру мистера Гуна. «Этого еще не хватало», — с досадой сказал себе Фати.
Он попытался выскользнуть за калитку до того, как мистер Гун войдет в нее. Но полицейский, открыв рот от изумления и чуть не задохнувшись при виде Фати, схватил мальчика за руку и потащил его назад в дом.
«Этот парень опять вмешивался в дела законной власти!»
Сердитым голосом потребовал он ответа у женщин.
«Чем он здесь занимался? Вот что я хочу знать!»
Миссис Лэм всегда боялась мистера Гуна, чего нельзя было сказать про миссис Коклз.
«Ни в какие такие дела он не вмешивался», — спокойно ответила она. «Просто интересовался, как есть по дружбе».
«Откуда ему тогда известно, что миссис Лэм получила одно из этих самых писем?»
В бешенстве закричал мистер Гун.
«Мне надобно было позвонить миссис Мун, что никак не смогу прийти сегодня утром», стала объяснять миссис Коклс. «Что сестра получила, значит, такое вот письмо. А мастер Фредерик случайно был у телефона и сказал, что все передаст. Сказал, что все ему про письма известно, и он хочет посмотреть на это, которое сестре пришло. Ну, а я от людей слыхала, будто он не худо умеет выискивать все про такие вещи. Вот я и...»
«Миссис Лэм, вы, надеюсь, не успели до моего прихода показать письмо этому проныре?»
гремел мистер Гун.
«Нет... «Нет, сэр, он хотел, он просил...»
Запинаясь от страха, отвечала миссис Лэм.
«Я подумала, не будет большой беды, мистер Гун. Я только показала ему конверт, сэр».
Мистер Гун перевел свой лягушечий взгляд на Фати.
«Как это понимать? Все ему про письма известно. Что это значит?»
Требовал он ответа.
«Что ты хотел сказать? Что видел все письма? Они были у меня, и я никогда с ними не разлучался. Как это так? Ты видел их все?
Мне, наверное, приснилось», — миролюбивым тоном ответил Фати, вызвав еще большую ярость мистера Гуна. И он злобно фыркнул.
«Ха-ха! Ты все тут напридумывал и сам про это знаешь. А те письма даже на минуту не уходили из моих рук».
«Точно? Не уходили?» — спросил Фати. «Тогда, значит, я их и не видел».
«Конечно, нет. Если только ты чего-то не скрываешь».
Сурово, с таинственным намеком, сказал мистер Гун. Он вдруг вспомнил, что видел, как накануне в Шипсейле Фати опускал письмо в почтовый ящик.
«Но ты скрытный хитрюга! Вот кто ты есть! Никогда не могу понять, в какую игру ты играешь! Ты на все способен, мастер Фредерик Троттевилл!»
«Благодарю вас, мистер Теофилус Гун», — сказал Фати и улыбнулся. Мистеру Гуну так захотелось отодрать его за уши. И тут вдруг он вспомнил, что письма на самом деле однажды уходили из его рук. Это было тогда, когда он, судя по всему, выронил их, столкнувшись на улице с рыжим разносчиком телеграмм. Мистер Гун с подозрением поглядел на Фати.
«Парень с телеграфа, случайно не твой друг?»
Задал он неожиданный вопрос. Фати удивленно поднял брови.
«Парень с телеграфа?»
Переспросил он.
«Да, такой рыжий, малый в веснушках. Боюсь, что среди моих друзей нет рыжего в веснушках парня с телеграфа, как бы мне этого ни хотелось. Но я не понимаю смысла всех этих вопросов о парне с телеграфа».
Мистер Гун не собирался ничего объяснять. Он взял себе на заметку найти этого разносчика телеграмм и задать ему несколько вопросов. А вдруг он и Фати из одной компании? «Ну, я, пожалуй, пойду», — вежливо сказал Фати. «Если, конечно, у вас, мистер Гун, больше нет ко мне вопросов о парне с телеграфа».
«Ах, да!
Вам не нужна еще одна улика?» «Минутку. Я проверю, взял ли я ее с собой».
Он полез в свои бездонные карманы и вытащил кукольную соломенную шляпку. «Вроде бы она...» Начал он неуверенным голосом. Но, взглянув на красное от ярости лицо мистера Гуна, не стал продолжать, а поспешил к двери и выскочил из дома.
«Если ты не уберешься!» — прорычал мистер Гун. «Если ты не уберешься, я...»
Но Фати уже и так убрался. Всю дорогу к дому Пипа он бежал со скоростью спринтера. Тайна писем как будто снова сказала ему: «Теплее, теплее!»